Я хотел бы начать сегодняшнюю проповедь с одной истории. Истории человека, который мог сделать выбор жить в свое удовольствие и наслаждаться всеми благами жизни, а вместо этого сделал выбор спасать других, за что сам чуть не поплатился своей жизнью. Кто из вас любит вообще смотреть какие-то исторические фильмы или читать книги по истории? Кто любит? Часть любит, часть, ну так... Не очень. Ну, я вам немножко из истории сегодня расскажу, то есть это реальная история. У рейхсмарша авиации и официального наследника фюрера Германа Геринга был младший брат по имени Альберт. Он родился в 1895 году и до 1933 вел жизнь богача, наслаждаясь удовольствиями. Этому способствовало производство фильмов. Геринг-младший занимался кино. Но все изменилось после прихода к власти Гитлера. Альберт Геринг не собирал антинацистских демонстраций, да и не собрал бы. Он протестовал по-своему. В Вене, где на то время он проживал, в 1938 году, немцам было скучно. Местное население не оказывало сопротивления, время окончательного решения еврейского вопроса не пришло. Героическим эсэсовцам заняться было нечем, и они развлекались. Собрали еврейских женщин, поставили на колени, дали им зубные щетки и вперед наводить чистоту на мостовой. Улюлюканье солдатни услышал случайно проходивший мимо Альберт Геринг. Постоял, посмотрел, взял зубную щетку, опустился на колени и начал скрести улицу. Оторопевшие немцы не посмели ударить хорошо одетого важного господина, но после минутной паузы потребовали документы. И сообразили, что перед ними брат Германа Геринга, второго человека Третьего рейха. На этом развлечению пришел конец. Весельчаки быстро ретировались. Другая история кончилась не столь благополучно. Увидев в толпе гогочущей солдатни старую еврейку с табличкой на шее «Я еврейская свинья», Альберт начал расшвыривать негодяев и освободил женщину. Уйти ему не дали, забрали в гестапо. Но через пару часов выпустили, вмешался всесильный братец. Он не стеснялся использовать свою фамилию, когда это было надо для спасения от смерти людей. Геринг-младший помог своему бывшему начальнику-еврею Оскару Пильцеру выехать из рейха и спасти тем самым свою жизнь. Это же он сделал для нескольких участников антифашистского сопротивления, включая даже коммунистов. После оккупации Германии и Чехословакии Альберт занял место управляющего внешними продажами в концерне «Шкода». Кто слышал о таком заводе «Шкода»? У нас много достаточно этих автомобилей. Работая там, он помогал подпольщикам в саботаже военной продукции. Но для Альберта Геринга это было мало, и он договорился с руководством СС, чтобы к нему отправляли заключенных для рабского труда на «Шкоде». В один прекрасный день к концлагерю Терезинштадт, севернее Праги, подъехало несколько грузовиков. Из ехавшего впереди дорогого авто медленно вышел респектабельный господин и сквозь зубы процедил растерявшемуся коменданту. «Я Геринг. Завод «Шкода». Мне срочно нужна рабочая сила. Распорядитесь да побыстрее». Комендант не осмелился слушаться человека по фамилии Геринг. Грузовики начали заполняться узниками. Помощник Альберта грубо кричал: «Живо, живо! Да поплотнее! Здесь не курорт, не сдохнут!» Машины, забитые людьми, так что те не могли пошевелиться, выехали с территории лагеря и доехали до густого лесного массива, где спасенные Альбертом смертники смогли спрятаться и выжить. Гестапо начало расследование, и Геринг-младший в 1944 году оказался под арестом. Правда, старший брат немедленно вступился, и младшего освободили. Герман злобно сказал родственнику: «Заканчивай со своими ненужными благородством. Мое влияние на фюрера катастрофически уменьшилось. Возле него стоит Гиммлер. В следующий раз я не смогу тебя спасти». Альберт не послушался. Официально подтверждено, что он спас от смерти 34 еврейских гражданина Германии. Но учитывая другие случаи, включая бегство узников из концлагеря, число спасенных намного больше. В мае 1945 года обоих братьев задержали войска союзников. Геринг-младший находился в тюрьме Нюрнберга на расстоянии нескольких камер от Геринга-старшего. В первые дни в тюрьме Альберт представил следователям документ, начинавшийся словами: «Люди, которым я спас жизнь, подвергая себя опасности». А дальше были 5 страниц серой бумаги, на которых были написаны 34 имени, фамилии, профессии, адреса людей, которых спас Герик. Следователи не верили Альберту, считали ложью, что тот спасал людей. Но, к счастью, в дело вмешался случай. Через год список Геринга попал к офицеру разведки Виктору Паркеру, который был племянником Софии Легар. Он рассказал историю ее спасения, подтвердив тем самым правоту Альберта. И даже после этого союзники не освободили Геринга, его передали Чехословакии. Об антифашистской деятельности своего шефа рассказали работники «Шкода». На суде выступили бывшие узники Терезинштата. Когда-то Альберт Геринг спас их от уничтожения. Теперь они спасли его. Если не от смерти, то от позора. Кроме того, среди документов гестапо было найдено досье на Альберта Геринга с подробнейшим перечислением всех его преступлений против Третьего рейха. В 1947 году Альберт был признан невиновным и вышел на свободу. Трудно было поверить, надо же, брат заместителя Гитлера спасал партизан, коммунистов и евреев. Но тем не менее, это была чистая правда. Каждый побег он оплачивал своими деньгами с личного счета, открытого в 30-х в Швейцарии. Альберт потратил все средства до копейки, и это отразилось на его жизни. Из-за своей фамилии Геринг-младший не смог устроиться на нормальную работу, подрабатывал стенографистом и переводчиком, снимал маленькую квартирку и затем получал весьма скромную пенсию от правительства. Он умер 20 декабря 1966 года. О заслугах Альберта в спасении людей от смерти начали говорить лишь в конце 90-х. Сын спасенного им Оскара Пильцера, Герберт Пильцер, заявил в интервью германскому телевидению, что Геринг-младший помог не только его отцу, ему обязаны жизнью десятки семей из разных стран Европы. Брат Рейхмаршала, конечно, не шел с гранатой на танке, не убивал эсэсовцев, не устраивал засады. Однако Альберт мог бы прекрасно устроить свою жизнь в Рейхе при высокопоставленном братце, но предпочел растратить все свои деньги на спасение незнакомых ему людей и остаток жизни прожил в бедности. Он не получил такого признания, как Шиндлер. Кто слышал о списке Шиндлера? Да? То есть и фильм снятый, и вообще очень такой как бы раскрученный образ. Но зато стал причиной спасения для многих жизней. Своей жизнью он доказал, что выбор есть всегда. И этот выбор мы делаем каждый день. Либо проходя мимо тех, кто сегодня погибает, либо протягивая им руку помощи. В книге притчи Господь говорит нам об этом через царя Соломона. Если у вас есть Библия, давайте вместе мы откроем это место Писания. Книга притчи, 24 глава, 11-12 стих. Книга притчи, 24 глава, 11 и 12 стих. Знаете, я верю, что Бог это говорит сегодня вам и мне, дорогая церковь. Он говорит: «Спасай взятых на смерть». И неужели откажешься от обреченных на убиение? Скажешь ли: вот мы не знали этого? А испытывающий сердца разве не знает? Наблюдающий над душою твоею знает это и воздаст человеку по делам его. Возможно, вы возразите мне и скажете, что у вас нет таких связей, как у Альберта Геринга. Возможно. Да, может быть, вы не такие известные люди, у вас нету каких-то знаменитых и известных родственников. Кто-то, возможно, подумает, что у вас сегодня нет таких денег, как были у него, чтобы подкупать чиновников и спасать жизни других людей. Возможно. Возможно, у вас нету тех денег, которые были у Альберта Геринга. Но у каждого из нас есть выбор, и этого никто не может забрать у вас и у меня. Он достаточно прост и сложен одновременно. Вы и я, мы можем сделать вид, что мы ни на что не влияем, и поэтому даже не пытаться кому-то помочь. А можем, подобно брату Германа Геринга, решить быть ответом на чьи-то боль и страдания. Поэтому первое откровение, которое я вижу в этом месте Писания, оно такое. Выбор спасать других есть у каждого. выбор спасать других есть у каждого. Этот выбор есть у вас, этот выбор есть у меня. Единственное, что мы этот выбор иногда делаем, в том, чтобы попытаться кому-то помочь, попытаться кого-то спасти. А иногда мы его просто не делаем. Это тоже выбор. Это тоже наш выбор. Единственное, какого выбора нет у вас и у меня, это выбора искать оправданий. Я не могу сказать Богу, что я не знал об этом, и вы также не сможете этого делать. Царь Соломон, он здесь говорит, что мы не можем сказать Богу, вот мы не знали этого. Почему? Потому что мы все это видим. Мы видим, когда рядом с нами погибает наш сосед, знакомый, наш какой-то бывший сотрудник или тот, с кем мы вместе, возможно, учились в школе, в институте. Мы это видим. И мы каждый раз принимаем какое-то решение в своем сердце. Либо молиться об этом человеке, либо пытаться как-то достучаться до него, как-то помочь ему, послужить, как-то рассказать ему о Боге. Либо мы принимаем в своем сердце такое решение, но он сам виноват. Он сам сделал это решение в своей жизни. Он сам выбрал неправильный какой-то путь, неправильную какую-то дорогу. И это тоже наш выбор. Как вы думаете, есть ли выгода в том, чтобы стремиться, в том, чтобы пытаться спасать других людей? Как вы думаете, есть какая-то выгода? Все задумались, да? Знаете, я скажу так. Если оценивать только по меркам этой земной жизни, то выгоды вы не найдете. Ну, по крайней мере, той выгоды, которая была бы привлекательна для вас, для меня, для людей, которые рядом с нами. То есть, по сути, как таковой большой выгоды в том, чтобы кто-то рядом с нами спасся, ну, для вас и для меня, возможно, не будет. Но если вы посмотрите глазами Бога, то вы увидите ту награду, которую Господь приготовил для тех, кто откликнется на Его призыв. В этом месте Бог также обещает, что Он воздаст вам, Он воздаст мне. Почему? По какому критерию? По делам. По тем делам, которые мы либо сделали, либо которые мы, возможно, не сделали. В первом послании Иоанна, давайте мы вместе посмотрим это место. В первом послании Иоанна, 3 глава, 16-18 стих. Первое послание Иоанна, 3 глава, 16-18 стих. Апостол Иоанн, он пишет, я верю, что это те слова, которые Бог вдохновил его записать для вас и для меня, дорогая церковь. Он говорит, «Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу свою». И мы должны полагать души свои за братьев. Кто имеет достаток в мире, но, видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое, как пребывает в том любовь Божия? Дети мои, станем любить не словом или языком, но делом и истиной. Знаете, у вас и у меня может быть не быть такой известной фамилии, как была у Альберта Геринга. Кто-то о вас знает, а кто-то о вас, может, никогда и не слышал, и, возможно, не услышит. Возможно, даже финансово мы не можем помочь кому-то, но у каждого из нас есть жизнь, которую Бог нам подарил. Это та душа, о которой здесь говорится в этом месте Писания. Это та душа, которую Иисус Христос положил за вас и за меня. Он положил свою жизнь за вас, Он положил свою жизнь за меня. Для чего? Чтобы мы имели жизнь в Нем. И чтобы мы могли полагать уже свои души за своих братьев. Знаете, мы можем отдавать свою жизнь ради спасения и помощи своим ближним. Даже если у нас ничего другого нету. Нету фамилии, нету денег, нету каких-то особенных, не знаю, там, приобретенных знаний. У каждого из нас есть жизнь, есть время, есть возможности, есть какие-то ресурсы, которые связаны с нашей жизнью. В Евангелии от Иоанна, 10 глава, 9 и 10 стих, давайте мы вместе посмотрим на слова Христа. Евангелие от Иоанна, 10 глава, 9 и 10 стих. Иисус Христос говорит, «Я есть дверь. Кто войдет мною, тот спасется. И войдет, и выйдет, и пажить найдет». Вор приходит для того, чтобы украсть, убить и погубить. А я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. И следующее откровение, которое я вижу в этом месте Писания, оно такое. Возможно, вы как раз себя увидите в этом откровении. Если вы дошли до ручки, дергайте эту дверь. Если вы в своей жизни, в какой-то ситуации, в каких-то обстоятельствах дошли до ручки, Иисус говорит, стучите, вам отворят. Если вы в какой-то своей жизненной ситуации не видите выхода, вам кажется, у вас нет выбора, Иисус говорит, просите, просите у меня помощи, и дано будет вам. Знаете, многие люди, они сегодня дошли до этой ручки в своей жизни, но они не понимают, что эту ручку можно подергать и открыть дверь к новой жизни. И им нужен другой человек. Им нужны вы, им нужен я. Нужен человек, который бы сказал, что Иисус является дверью. Иисус уже стоит у двери ихнего сердца и стучит. И все, что нужно, это отворить эту дверь, нажать на эту ручку. Иисус Христос – это дверь ко спасению. Он пришел не только для того, чтобы спасти вас и спасти меня от власти греха и вечности в аду. Он пришел, чтобы мы имели жизнь, наполненную настоящим смыслом, и имели избыток. Знаете, избыток – это то, что больше, чем мы можем съесть. Это то, что больше, чем мы можем потратить на какие-то свои нужды. Это то, что больше, чем мы можем употребить для собственного удовольствия. Возникает вопрос, для чего нужен этот избыток? Для чего нужен этот избыток? Иисус говорит, чтобы вы имели жизнь и имели с избытком. Знаете, я верю, что избыток Бог дает нам для того, чтобы вы и я, мы имели возможность послужить тем, кто сегодня также не видит выхода в своей жизни и дошел до вот этой ручки. Именно для этого Бог дает нам избыток. Не для того, чтобы просто мы выкинули, как бывает, вот у нас лежал арбуз в холодильнике, долго его не ели, погода испортилась, и он испортился, да, вот был избыток в арбузе, и выкинули его. Да, то есть Бог дает избыток не для того, чтобы мы просто это сгноили и выкинули, да, то есть, но для того, чтобы мы могли послужить другим. В завершение хочу поделиться с вами историей еще одного человека. Человека, который не только пережил сам личную встречу со Христом и обрел через это спасение, но и впоследствии он стал причиной спасения для многих людей. Этот человек зовут, или звали, то есть он сейчас в вечности, Чарльз Спержин. Кто слышал о таком человеке? Слышали, да? Чарльз Спержин. То есть один из, наверное, таких вот самых известных проповедников, которые вот были в истории христианства. О своем обращении ко Христу известный проповедник Чарльз Спержин говорит так. «Богу было угодно привести меня уже в раннем возрасте к познанию моей греховности. Я жил, не имея надежды, утешения и отрады. Сердце мое было в подавленном состоянии. 6 месяцев я усиленно молился». То есть он знал о Боге, он посещал церковь. 6 месяцев он усиленно молился и не получал ответа. «Я был готов посещать собрания в церкви, лишь бы найти путь спасения. Я был готов на все, лишь бы получить от Бога прощение грехов. Наконец, это было в один снежный день, когда поднялась такая пурга, что невозможно было идти дальше. Я должен был остановиться. Остановка эта оказалась для меня величайшим благословением. Я увидел двор, где был небольшой молитвенный дом. Где-нибудь мне нужно было укрыться, но это место было мне незнакомо. Я вошел в молитвенный дом, где вскоре началось богослужение. Проповедника своего там не было, и на кафедру поднялся один пожилой верующий. Он открыл Библию и прочитал слова из Исаии 45 главы 22 стих. «Ко мне обратитесь, и будете спасены все концы земли». Проповедующий старец направил свой взор на меня, как будто бы ему было хорошо известно мое внутреннее состояние, и сказал, «Молодой человек, ты несчастен». Да, я был несчастен. «Ты не обретешь счастья, пока не воззришь на Христа». И воздев свои руки, он громко повторил, «Воззри, воззри! Спасение только в том, чтобы с верою воззреть на Христа». В одно мгновение мне стал ясен путь спасения. И какая радость тогда наполнила мое сердце. Не помню дальнейших слов проповедника, так как я был захвачен этой одной истиной. Когда во время странствования Израиля по Синайской пустыне был воздвигнут по повелению Господнему медный змей, ужаленные змеями израильтяне должны были взирать на него, и взирая, они в тот же момент исцелялись. Именно этот случай в пустыне напомнил Господь Иисус Христос, говоря о спасении. Это место, оно записано в Иоанна, 3 глава, 14-15 стих. «И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Для своего спасения я готов был совершить десятки различных дел, лишь бы мне его получить. И когда я услышал слова Писания «Воззри», оно так сладостно прозвучало для меня, я начал всем своим сердцем взирать на Христа. И даже в вечности буду с невыразимой радостью и с благодарностью взирать на Него. Я решил в тот день, что никогда не буду возвещать людям Слово Божие без призыва грешников к обращению ко Христу. Чарльз Спержен однажды сделал этот выбор. И этот выбор изменил всю его жизнь. И благодаря этому выбору взирать на Христа, взирать на то спасение, которое совершил для него Христос. Его выбор повлиял на сотни, тысячи людей, его современников. Потому что через его служение множество людей на его родине и в других странах, где он проповедовал, они обратились ко Христу, и они обрели спасение и дар вечной жизни. Знаете, хочу сказать еще раз вам и мне. Выбор есть всегда. Выбор жить с Богом или без Него. Выбор говорить о спасении другому человеку или пройти мимо. Этот выбор есть у нас все время. Мы его делаем практически постоянно и каждый день своей жизни. Давайте сегодня мы примем единственно правильный выбор. Знаете, выбор есть разный, да? И мы понимаем иногда, когда мы совершаем какой-то поступок или принимаем решение, мы понимаем порой, что мы сделали неправильный выбор, мы потом об этом сожалеем, да? То есть мы понимаем, что разные есть выборы. И иногда эти выборы не совсем верные. Но я хочу призвать вас, хочу призвать себя. Давайте мы сделаем выбор жить с Богом. Давайте мы сегодня примем вот этот правильный выбор спасать тех, кто сегодня приговорен ко смерти. Если вы сегодня тот человек, который дошел до ручки в своей жизни, дергайте. Не остановитесь перед этой дверью, не остановитесь перед этими обстоятельствами. Не решите, что ну вот все, я дальше ничего не могу сделать. Дергайте эту дверь. Христос говорит вам, и Христос говорит мне, я есть дверь. Кто войдет мною, тот спасется. Знаете, Иисус не только хочет подарить вам и мне спасение. Иисус не только хочет вас ободрить в том спасении, которое вы обрели в Нем, если вы уже верующий человек, и вы уже приняли Его как своего Господа и Спасителя. Иисус Христос хочет ободрить вас и меня сегодня, что Он по-прежнему дверь. Он по-прежнему ответ. Он по-прежнему является решением тех жизненных тупиков, тех жизненных проблем, тех неисцеленных болезней. По-прежнему Иисус является этим ответом. По-прежнему. Даже если вы сегодня этого не видите, даже если я сегодня этого не вижу. Знаете, как я спрашивал в начале, были ли вы в тех ситуациях, когда вам казалось, что у вас нет выбора, нет выхода? И практически все, возможно, даже те, кто не подняли руки, вы тоже вспомнили те ситуации, когда вы чувствовали, что ну, в вашей жизни нет выхода. Но вы здесь сегодня. Вы с Божьей помощью, возможно, не понимая этого, вы как-то пережили эти обстоятельства. Вы в тех ситуациях сделали какой-то выбор. Возможно, правильный, возможно, неправильный. Но Бог помог вам выйти из этого тупика. Бог помог вам открыть эту дверь. И сегодня Он говорит вам. Сегодня Он говорит каждому, кто смотрит нас онлайн, что Он является дверью. Дверью ко спасению и дверью для того, чтобы мы имели в этой жизни жизнь с Ним и жизнь с избытком, чтобы мы могли послужить другим. Поэтому хочу вас ободрить. Откройте сегодня двери своего сердца для Христа. Это тот выбор, который полностью изменит всю вашу жизнь. Знаете, если вы верующий человек, продолжайте эту дверь постоянно открывать для Христа. Книги Откровения, которые мы так часто любим читать, место, которое обычно почему-то говорится в отношении людей неверующих. Там Иисус говорит, что я стою у двери сердца и стучу. Кто услышит голос мой и отворит, войду и буду вечерять с ним. Но вы помните, кому до этого Христос обращается? С кем он общается через апостола Иоанна? С кем? Кто помнит? Церквям. Он обращается к верующим. То есть порой Христос почему-то оказывается за дверями моего сердца, за дверями вашего сердца. И ему снова нужно стучать в ваше и мое сердце. Наши двери иногда закрыты, а ручка только с нашей стороны. И нам нужно отворить эту дверь. И точно так же это место, оно да, оно работает и в жизни людей, которые сегодня еще не приняли Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя. И если Иисус стучится в ваше сердце, вам также нужно отворить двери своего сердца. И Иисус точно так же войдет в вашу жизнь и подарит вам жизнь вечную и жизнь с избытком здесь на земле, чтобы вы могли быть благословением для других людей. И давайте мы вместе, дорогая церковь, встанем для молитвы. Я хотел бы вместе с вами молиться о том, чтобы мы в своей жизни приняли этот правильный выбор. Когда мы доходим до ручки, не останавливаться, открывать эти двери, впускать Христа в свою жизнь, быть тем, кто является ответом для других людей. Отец Небесный, мы благодарны Тебе за Сына Твоего Иисуса Христа. Мы благодарны Тебе за то, что Ты, Христос, пришел на эту землю для того, чтобы даровать нам жизнь, спасение и жизнь с избытком. Мы благодарны Тебе за то, что Ты сегодня продолжаешь стучать в наше сердце, когда где-то мы затворяемся от Тебя, когда где-то мы доходим в эти, оказываемся в этих тупиках, не видим выхода в своей жизни. Ты стучишь и говоришь, открой двери, я войду к Тебе, я буду вечерять с Тобой, я буду говорить Твою жизнь, я буду направлять Тебя. Помоги нам, Господь, сегодня сделать этот правильный выбор, быть с Тобой, не закрывать двери своего сердца от Тебя. И помоги нам также сделать этот правильный выбор, чтобы быть причиной спасения, говорить о Христе другим людям рядом с нами. Иисус, Ты по-прежнему спасаешь, Ты по-прежнему исцеляешь, освобождаешь, выводишь из проблемы, из тупиков. И, Боже, я благодарю Тебя за то, что у Тебя сегодня есть ответ на нужду каждого моего брата и сестры, которые находятся на этом месте. У Тебя есть ответ на нужду каждого человека, кто сегодня смотрит нас в онлайн-трансляции, кто еще будет, возможно, смотреть это служение. Боже, благослови нас увидеть, что в каждом тупике, в каждой закрытой двери есть ручка, на которую мы можем нажать. Каждую дверь можно постучать. Перед каждой дверью и в каждом тупике можно обратиться к Богу. И Ты обещал, что просите, и дано будет вам. Стучите, и отворят вам. Ищите, и найдете. И, Боже, мы сегодня ищем Тебя, и мы просим, чтобы Ты благословил нас в тех ситуациях, когда мы будем колебаться, сказать нам другому человеку о Тебе, засвидетельствовать о том, что в Тебе есть выход, в Тебе есть спасение. Дай нам, Боже, смелость, дерзновение, и дай нам в этих ситуациях делать правильный выбор, говорить о Христе, говорить о тех выходах, которые Ты давал в нашей жизни, о тех ответах, которые Ты уже дал в нашей жизни, о том избытке, которым Ты нас благословил. Благослови нас делиться этим избытком, не сгноить его, не пренебречь им, но иметь жизнь и иметь избыток к Тебе и служить этим избытком людям рядом с нами. Во имя Господа Иисуса Христа. Аминь. И давайте мы вместе будем еще оставаться в молитве. Я хочу также еще помолиться одной молитвой с теми, кто, возможно, смотрит нас онлайн, но еще не принимал Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя. Я верю, что для вас сегодня по-прежнему актуален это послание, которое Иисус сказал в Евангелии Иоанна, когда Он говорит, «Я есть дверь, кто войдет Мною, тот спасется». Я хочу ободрить вас сегодня войти через эти двери, попросить прощения у Господа, попросить прощения за свои грехи и попросить, чтобы Иисус Христос вошел в ваше сердце и был вашим Господом и Спасителем. И давайте мы вместе, церковь, склоним наши головы и вместе с теми людьми, кто смотрит нас онлайн, также помолимся этой молитвой. Отец Небесный, я осознаю, что я грешен. Я прошу, прости все мои грехи, войди в мое сердце и будь моим Господом и Спасителем. Я верю в то, что Иисус Христос положил душу свою, отдал свою жизнь за меня на кресте, чтобы я имел прощение своих грехов и чтобы я имел дар вечной жизни. Я прошу, прости меня. Я прошу, Боже, войди в мою жизнь. Боже, будь в моем сердце и направляй мою жизнь, чтобы в тех жизненных тупиках, которые сегодня есть, я увидел выход, который Ты приготовил для меня. Во имя Господа Иисуса Христа. Аминь. Аминь.